главный кадр, и задач, там большое количество замечательных и актеров, и автор сценария,
да, композит, да, безусловно, и в общем-то здесь, ну, здесь как раз обо всех скорее нужно говорить вместе, именно в отношении контексте юридическом, традиции, и что здесь за ближайшим Гилая и Виткевича, это в принципе то, что у Виткевича это всегда был интерес к грузинской культуре, и он это не просто интерес к одной из культур Советского Союза и в принципе к одной из культур мировых, но у Виткевича были родственники не из Грузии, но у него по материнской линии были родственники из Крыма, там это были Каролины, в первую очередь. Сам по себе вот этот вот юг и Черноморская область, скажем так, вот это, причерноморские земли, они были Юткевичу в принципе близки своей культуре, и он всегда радовался, когда у него в работе возникали контакты с грузинскими мастерами, и поэтому именно вот это отношение, и здесь тема мастерства, и когда он, в конце концов, дело мастера боится, именно вот это отношение и к своему труду, и к творчеству одновременно, вот это сочетание труда и творчества, оно было очень близко, и Юткевичу очень нравилось ему в грузинской культуре и в отношении грузинских художников к творчеству. И у него, в общем-то, есть несколько даже текстов о его дружбе с грузинскими коллегами и о Николае Шангилае, и о том, как на съемках фильма «Егумен Алтайский Горбек» у него было задействовано сразу несколько грузинских актеров, и о том, что он очень рад, что у него в мастерской оказывались дважды, и в обеих мастерских оказывались Чхиинцев первый, и Милиава, и Шангилаева второй. И, в общем-то, вот это вот здесь, конечно, показательно, что Шангилаев в первых своих картинах, да, были поиски каких-то интересных внешних решений, даже, может быть, с творчеством Юткевича, условно говоря, «Легенда о ледяном сердце» или «Снежная сказка» внешне пересекается больше, но Юткевича, как ни странно, его в чужом творчестве и в творчестве учеников иногда увлекало не внешнее сходство вот с формальными экспериментами, за что его всегда ценят, но Юткевича и самого интересовало часто вот эта вот тема художника, потому что и тема творчества, она, я перед фильмом говорил про его поздние картины, но, в общем-то, и даже вот мы открывали эту ретроспективу с фильма «Кружева», где есть обустройство, когда пивную превращают в клуб, вот это обустройство мира вокруг себя и то творческое начало, которое может преобразить жизнь вокруг, даже когда это не, на первый взгляд таковым не выглядит. И вот здесь вот это вот сочетание, с одной стороны, величественности, мрамора, величественности этих слов, которые он говорит в конце, даже как открывает эту свою необыкновенную выставку, и, с другой стороны, трогательность, быт, и вот эти вот частные какие-то элементы жизни, они вот это сочетание именно некой высокопарности, величественности и трогательности, оно здесь действительно очень тонко собрано. И это, конечно, не только Шангилай, но это и Габриадзе, сыгравший огромную роль в грузинской культуре 60-70-х годов.
А известно, в начале был сценарий Габриадзе, который взял с Шангилая? Или...
Да, 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 вначале.
То есть Габриадзе писал не конкретно? Не знаю, кто будет ставить.
Насколько я знаю, Шангилай они общались, но заказа прямого от Шангилая не было. Это была идея Габриадзе. Но Шангилай как раз здесь и совместил, действительно, спасибо, что напомню, что и Кончели, который как раз совсем недавно ушел от нас, и, в общем-то, и как раз он ведь тоже привнес кинематограф, вот эту грузинскую, но не только грузинский кинематограф, потому что благодаря его работе с Георгием Данелией на московской студии, в общем-то, музыка Гея Кончели и музыка с одной стороны, авторская, с другой стороны, безусловно, очень грузинская, национальная, она вошла в, и в русскую культуру, и она вошла в мировую культуру. И, в общем-то, вот это как раз важность отдельных частных интонаций, которые, собственно, об этом и... В общем-то, как раз здесь интересно еще применить к Юткевичу то, что Юткевич всегда увлекался Маяковским. И Маяковский, тем не менее, фигура Маяковского, как ни странно, человек, чье детство прошло в Грузии как раз тоже, она ведь тоже соединяет вот эту самую величественность и трогательность одновременно. И, в общем-то, Юткевич всегда интересовался, он выделял, какие фильмы, он неоднократно задавался этим вопросом, нерегулярно, разумеется, но периодически, какие фильмы могли бы понравиться Маяковскому из последующих, и вот, в общем-то, и для него это было важным мерилом для Юткевича. И вот, в общем-то, вот эта картина, как раз где тоже вот эта высокопарность и лиризм сочетаются, она наверняка относилась сюда же, хотя Юткевич ее выделял отдельно, но тем не менее, вот примерно в эти же годы, он слушал, там говорила и других молодых режиссеров, о Панфилове и так далее, но он из своих учеников вот этой мастерской, в общем-то, Шангилай отдельно выделял именно как человека, который смог, с одной стороны, сохранить вот эту грузинскую интонацию, найти ее, и с другой стороны, в общем-то, и свой принести, потому что поначалу он именно искал свой, потому что Шангилай в первых работах, вот особенно когда с Сахаровым вместе работу снимали, они ставили довольно интересные такие задачи сочетания фольклора и современности. И в таком эксцентрическом достаточно ключе, и иногда, в первом случае даже в романтическом ключе, получилось, в общем-то, достаточно. Это получилось высокопарно без трогательности. Это получилось довольно таким пробным шагом в фильме «Неодолимом сердце». А далее, вот здесь как раз эта картина, в общем-то, и важна вот этим обретением своей вот этой интонации, и то, что здесь совпадает и сюжет, где герой обретает собственное художественное призвание, он его понимает, он его формулирует. И, в общем-то, далее, когда Шангилай делал более картины, скорее, с сферическим уклоном, горы, уже в конце 70-е, 80-е годы, там будет более горький взгляд на жизнь, а здесь, в общем-то, вот эта горечь, она соединяется с такой нежностью, которая в этой картине, безусловно, важна, и это, в общем-то, как раз во многом, это и Шангилай, и Кончелли, чтобы вариация более жесткая, и здесь даже видно, насколько подчас остроумный текст, остроумные ситуации, как говорится, эксцентрические ситуации, насколько они смягчаются режиссерской трактовкой этого материала. И, в общем-то, как ни странно, в Грузии ведь фильмы Шангилая позднейшие больше ценятся. Этот фильм как-то больше ценился всегда в общей советской культуре, а не в рамках грузинской культуры. И, в общем-то, о нем пресса была замечательная в Москве.
Общесоюзная.
И, да, в Ленинграде, общесоюзная. А в Грузии фильм был очень хорошо оценен, но последующие картины Шангилая в Грузии все выше и выше ценились. А в общесоюзной, наоборот, пожалуйста.
Да, скорее, да, там самый фильм известный. Сам.
Да, вот это довольно таки интересный тоже случай, поскольку именно этот фильм более универсальный, как ни странно, и он... Но здесь вообще это всегда сложно, когда есть какая-то национальная тенденция, насколько, это знаменитый случай Куросавы Гонзо, да, известный по японскому кино, когда выражение, внешнее такое выражение национальное, которое вроде по всем мире значимость национальную, то в самой культуре, внутри культуры кажется экспортом.
Да, но теперь в отношении Куросавы Озо все уже изменилось, и Озо стал более известен, чем Куросава.
Ну, более, но тем более, да. Здесь же, в общем-то, эта картина действительно универсальная в плане сочетания общесоюзного такого взгляда и, собственно, грузинского. И, в общем-то, поэтому, наверное, она действительно такой переход именно к Отиму. Мы в прошлый раз просто как раз говорили про фильм «Путь Калика», как про фильм «Конца оттепели». А это, в общем-то, уже картина, как-то снятая фактически одновременно, это тот же самый 68-й год, но картина как раз определяющая вот то личную линию в общей судьбе, которая характерна для 70-х, скорее, годов вот этой рефлексии о личных судьбах, потому что 60-е годы — это в большей степени свое место в общей судьбе. А здесь именно вот этот больший акцент на том, насколько личная судьба, насколько она важна и показательна, и насколько индивидуальность каждого важна.
Пожалуйста, может, у вас есть какие-то вопросы? Созрели. У нас в связи с тем, что
такой фильм,
да, у нас в связи с тем, что как бы завершается цикл, то может какие-то вопросы не только в отношении этого.
Если это завершается, вот ваше, наверное, мы первый раз на вашем, так сказать, показе, да. Во-первых, спасибо большое за очень хорошую, ну, можно сказать, лекцию. Если это вот последний фильм о творчестве Юткевича, значит, должна, наверное, сказать я, что, наверное, там зародилось как раз, ну, упало зерно вот в великолепный грузинский кинематограф, и дальнейший тоже. Потому что вот вы упомянули, я уже упела «Перчий Брост» и «Голубые горы», но там же и «Абуладзе», там же и «Василиане», и, вы знаете, это уже было формирование целого поколения просто кинозрителей человеческого.
Но это началось раньше, на самом деле.
Раньше, потому что, да,
можно я тогда просто скажу? Да. Просто мы, как бы, у нас уже вот этот образовательный киноцикл в Третьяковке идут четвертый год, и первым большим циклом, посвященным именно грузинскому кинематографу, была наша программа в рамках выставки «Оттепель», которая была уже три года назад. Мы делали как раз грузинскую новую волну, потому что среди новых волн она была самой первой, как раз началась уже Магдана, Амуладзе и Чхелидзе. И, в общем, мы как раз тогда вот завершали 70-ми годами, это в каком-то смысле можно сказать, тоже к этой линии примыкает от Лурджа Макдана до, условно говоря, Кувшина. Вот так вот.
Да, и, в общем-то, здесь действительно несколько поколений, потому что было оттепельное поколение, которое привносило в грузинское кино те тенденции, которые были в общесоюзном, безусловно, потому что тот же «Наш двор», например, в 57-м году был скорее таким грузинской адаптацией, или даже фильм «Один последний день первый», они были, 50-е годы были таким отражением той общесоюзной ситуации, влияния неореализма итальянского и так далее. А в 60-е годы, в общем-то, как раз действительно вот здесь нащупывается уже собственное, уже наоборот, то, что грузинский кинематограф принес в общесоюзный мировой кинематограф, это в значительной степени оформляется ведь именно в 60-е годы.
Ну, 60-е, да.
В 60-е, потому что даже, да, простите, просто Абуладзе как раз очень в этом смысле показатель, ученик Кулешова, и отчасти немножко даже из Эйнштейна, мы его вспоминали, из эйнштейновских учеников. И Абуладзе в 50-е годы был таким проводником оттепели в грузинском кино, а в конце 60-х годов, начиная с «Мальвы», он стал проводником грузинской культуры в мировом кино. То есть вот это действительно смена вектора, и действительно здесь в конце 60-х зарождается вот эта вот тенденция обнаружения самостояния именно грузинской культуры как части мирового кинематографа.
У нас была тоже перспектива Тенгизевгеньевича Абуладзе как раз в годовщине его. Вот. Но я единственное, что могу с вами согласиться, что, конечно, вот этот миф Грузии, советской Грузии, он во многом, конечно, был спровоцирован, сделан грузинским кинематографом 60-х, 70-х годов. И, в общем, я вот даже по своему поколению могу сказать, когда началась война в Грузии, да, ну, это уже самый конец 80-х годов, я учился вместе девушками из Грузии, и вот они мне все пытались объяснить, что реальная Грузия очень далека от той Грузии, которую мы знаем по грузинскому кинематографу, где все девушки прекрасны, все мужчины талантливы, все старцы мудры, и вообще это такой рай обетованный, земля обетованная и рай в нашем бывшем государстве общем. И поэтому, конечно, там мальчишки, у меня вот 17-летний, он было не очень понятно, почему вдруг на этой прекрасной земле начало происходить то, что происходило. И мне кажется, вот в создании этого мифа Грузии, роль кинематографа, и в том числе Шангела, всех трех Шангелая, она и отца, и двух сыновей, конечно,
вот как раз отец,
была велика.
Отец,
ну, на другом, понятно, отец
вопрос,
на другом.
Потому что когда отец Николай Михайлович Шангелая, старший, который снимал в конце 20-х и в 30-е годы, и ведь он тоже был не единственный, там было поколение, конечно, там были Чаурелли еще в ранних своих работах, и Рандели, и Микаберидзе, они, как ни странно, тоже ведь формировали образ Грузии, и у них образ Грузии был, при том, что может быть менее тонкий, но он был гораздо более жесткий.
Более трагичный.
Он более конфликтный, он был в принципе. То есть был даже в комедии, даже там как бы
потерянный рай. Время было более конфликтное все-таки.
Даже если о прошлом, но «Потерянный рай» Ранделли, фильм 37 года, вроде бы это такое ностальгическое воспоминание о таких уже кажущихся в советское время нелепых соседях, в 19 веке действие происходит. Это, в общем, такой, ну, почти водевиль в каком-то смысле, но насколько там у них острые вспыхивают конфликты, насколько они быстро заводятся, насколько они, как они долго таят обиду, и как им, кстати, это приносит вот уже такую позднейшую, даже горькую интонацию в грузинскую комедию уже тогда, в 30-е годы. И, в общем-то, вот этот вот миф о Грузии, он действительно стал складываться именно вот в этой новой, даже для него теперь.
Вот, мы планируем, вообще у нас у грузин есть такой цикл, который называется «Краткая история национальной кинематографии». В принципе, грузинская кинематография отмечала свое столетие в прошлом году. Мы сделали тогда впервые за много лет программу нового грузинского кино и планировали сделать краткую историю грузинского кино, но, к сожалению, у нас не получилось по целому ряду причин. Но мы от этой идеи не отказываемся и уже, в общем, как бы не привязываясь к столетию, все-таки сделаем для того, чтобы показать кинематограф Грузии 20-х, 30-х, 40-х годов, который, ну, естественно, и последующего периода, но вот он как-то наименее известен у нас, хотя там действительно целый ряд замечательных работ, которые, мне кажется, нуждаются в такой, реактуализации. Ну и, конечно, будут и оттепельные 70-е, 80-е годы, и что-то уже постсоветского периода. Поэтому у нас довольно много грузинского кино. В принципе, в Третьяковке присутствует, я бы сказал, даже, наверное, больше, чем других остальных бывших республик, но разве что только республики Эстония, может, еще. Потому что у нас много эстонских программ. А вот тоже так получалось. Сейчас одна из них идет, ретроспектива Юрия Яровича, как его столетие. Вот, пожалуйста, еще какие-то, если вопросы, мнения.
Если что, отзыв вспомнил как раз непосредственно сцену, да, ну, то есть встречи с Мутом, и в этом, ну, то есть, был отец тоже знакомый. То есть вот это вот звучание вообще как благородство, да, не патриархальной культуры.
Но я, поскольку смотрю на выставку, не первый раз, я тоже все время задаюсь вопросом. Мне почему-то кажется, что вот этот человек, который организовал им этот праздник, он не учился с ними, и он какой-то вот такой вот человек, который вообще как чертик из табакерки. Я не знаю, я не задумался, что это.
Хотел праздник.
Я думаю, он учился с ними, ну просто был незаметным совсем.
А мне почему-то вот кажется, что вот я так воспринимаю это грузинское начало, что ему просто захотелось устроить праздник, и он в результате... Я понимаю, что для этой интерпретации нет никаких оснований, но... Да?
Кстати,
вам тоже так кажется? Что это буквально в смысле материализовавшийся такой вот, ну, черт из табакерки, вдруг появляющийся, ну, почти трикстерская такая фигура, которая неизвестно откуда появляется, причем в ресторанной сцене.
Трикстером в любом случае, да? Учился он с ним?
Ну да. Вот. И устраивает им вот этот праздник, потому что ему просто хорошо от того, что им хорошо.
Поэтому,
да,
как всегда,
ну, он возникает из ниоткуда и исчезает никуда, да, он абсолютно, потому что все остальное там довольно, ну, либо исторически, либо психологически, все появления персонажей мотивированы. А вот он в буквальном смысле, ну, вот какой-то такой очень кубрядзовский.
Явно чужой. И он явно чужой
мне в тоже компании. Кажется,
что, да. Ему просто нравится вот это занятие.
Ему нравится это занятие.
И он прикидывается.
Ну вот он их узнал приблизительно точно так же, как это, с этого стола, этому столу. Там, по-моему, есть еще экономическая составляющая, потому что он же с них собирает деньги на это. Но в любом случае, не грех ему за это и заплатить.
Ведь оказывается, что его бросают. То есть на этом акцентировано внимание, что все порадовались,
погуляли
и ушли. А как же? А вот он один остался.
Да он найдет другую компанию.
Ну, скажем, есть эта выборка, но у него тоже есть такой баланс, как я здесь. Так же, как вот этот вообще образ финальный. Кладбище, как выставки. То есть он одновременно и горький, и как бы такой по-человечески, как группа. Ничего страшного.
Ну там вообще, мне кажется, в этом фильме довольно много таких вещей, которые почти на грани фола. Например, как показана война. В общем, в принципе, это совсем не характерно для кинематографа и того времени, и более позднего времени. Сейчас бы это назвали бы, наверное, почти кощунством.
Да, потому что вот это...
Но эта сцена со взрывами, это вообще пародия, это почти пародия на Чаплина.
Это, скорее всего, может быть, воображение вот Абулиева.
Почему воображения нет? Он реальный участник.
Нет, просто как это происходило, именно там, когда он стрелял, именно то, что он расставил.
Ну, она задает, конечно, она задает условность, но, в принципе, это условность для того времени, особенно в отношении к войне.
И обрамлено проникальными кадрами как раз.
Да. Да. Или именно снятый
в Грузии. Казалось, что это как он будет потом рассказывать своим, что именно в таких условиях, из-за того дерева, откуда он только что выскочил, именно там.
Ну, она решена почти комически.
Трагикомически, потому что точно на то место ложатся все время. Да.
А какой прекрасный образ этого отца Абули. Старого интеллигента.
И там, конечно, вот эта вот вся линия с милиционерами, она тоже абсолютно пародийная и тоже, в общем, ярко выражена не советская.
Но она не советская, она говорят, вот эта гавриатовская абсолютно такая, такая даже, может быть, не сатира, а ирония, которая, в принципе, по отношению ко всем мини-коллективам у него возникает. И здесь даже это не совсем то, что это милиция, то, что это советская милиция. А здесь скорее именно вот некий такой мини-коллектив.
Ну она именно в кубрязовском духе утрирована.
Да.
Она утрирована до невозможности, потому что все милиционеры женщины, хотя можно это объяснить, да, собственно говоря, военным временем. Вот треть этих женщин, так сказать, беременеет. Единственная проблема, где взять новых. Ну и в принципе сама ситуация, она скорее все-таки такая пародийная. Но она скорее пародийная, она все-таки не. Не исторически достоверное, но то, что вот... А вообще какие-то были претензии со стороны цензуры в фильме?
Дело в том, что у фильма, в принципе, претензии в основном были на общесоюзном уровне, вот, не знаю, что говоря про грузинский уровень, на общесоюзном уровне, но были претензии как раз к эксцентричности постановки вопроса о выставке на кладбище. И в целом об интонации, соответственно, о вот этой вот...
Эксцентрично.
Наоборот, о том, что фильм слишком печален, он печален для комедии, и он... То есть он вроде бы заявлен как комедия, и комедия он слишком печален. Вот это вот со смертью, тема с кладбищем, смертью и, в общем-то, вот это для комедии. Это, ну, это вызывало некоторые, но надо сказать, что, в общем-то, до 68 года фильм, в принципе, прошел нормально.
Но он же снимался, он же успел, да, он, собственно, успел выйти до начала всех жесткостей, да?
Не совсем успел, потому что вообще в этот момент, с одной стороны, вот это была общая ситуация для фильмов союзных республик, они очень долго получали выход в прокат. В общесоюзный, в том числе даже в свой, потому что они в результате очень долго, потому что они не допускались, как правило, в свой, ну, за отдельными исключениями, безусловно, тем не менее, не допускались в свой, пока не получат общесоюзное разрешительное удостоверение, а эта история затягивалась, потому что дольше там были просто чисто административные причины с тем, что дольше вставали в очередь просто на копирфабрику, на печать тиража, дольше вставали в очередь именно республиканские фильмы. И в результате получалось, что они, как правило, выходили в прокат уже к тому времени, когда отдельные сеансы, устраиваемые на одной-двух копиях напечатанных на студии, уже режиссер проехал по стране, показал свой фильм. Уже были показы и не только в профессиональной среде, но уже были отдельные единичные показы зрителям там в
киноклубах.
В киноклубах еще не так широко, в киноклубах это когда поступали, но были показы в Доме кино, в Доме литераторов, и в Москве, и в Тбилиси, и в Москве, и в Ленинграде. Или это когда фильм уже получал решительное удостоверение, а в общем-то он получал решительное удостоверение не для самого широкого проката, не по цензурным причинам, а просто именно, опять же, по тому, как плановики разрабатывали коммерческий потенциал, соответственно, он получал не очень большой тираж, и, в общем-то, то количество людей, которое при таком прокате могло его увидеть, оно его более или менее уже посмотрело вот на всех этих показах отдельно. Это не только этого фильма касается, а в принципе...
А здесь была вторая категория или третья?
Третья. Но третья категория, но тем не менее, фильм, в общем-то, он оказался, соответственно, в больших конторах кинопроката, и вот дальше киноклубы, действительно. Киноклубы его дальше очень активно показывали все 70-е годы. Он, поскольку не был нисколько запрещенным, а при этом его не так многие успели посмотреть. Кинопрокат в Москве, то он шел нормально, кстати. В Москве он шел в нескольких кинотеатрах, но без афиш, рекламы и такого. Но, опять же, это не связано с цензурными, а это связано с тем, что вот, отчасти это связано с цензурными, что вот такая странная, грустная комедия, вот этот феномен грустной комедии еще не так уж пришел из Грузии, еще не так был осознан, как это будет уже к концу 70-х годов, и поэтому, в общем-то, не так много сеансов было.
Не очень много зрителей посмотрели.
Ну, для такого количества нормально. Я сейчас точно цифру не помню, но, в принципе, при малом прокате, вот сколько рассчитали, сколько?
Пожалуйста, еще есть какие-то вопросы, мнения.
Артем, а вы можете отметить какие-то вот черты школы Юткевича, вот творчества тех режиссеров, кто остался вне поля зрения этой программы?
Да.
Алексей Сахаров, Эдуард Абалов из первого выпуска. А скажем, почему Чухрай все-таки не ученик Юткевича? Может, это интересно?
Спасибо, да. Дело в том, да, действительно, у нас какие-то ученики вошли, какие-то нет, и действительно мы, в общем-то, как-то разрабатывалось, и куратор всех школ кино на Мухевич Клейман предполагал, как раз обсуждал этот вопрос, будет два полугодия или одно полугодие ученики Юткевича, и, в принципе, так сложилось, что остановился на Мухевич на одном полугодии.
Но у вас всегда одно полугодие, и всегда кто-то не попадает.
Были на два полугодия. Были
только
два.
Эйзенштейн. Юбилейный год Эйзенштейна.
И, в общем-то, действительно, всегда кто-то не попадает, и вот, в общем-то, выбирали как раз тех учеников, у которых не обязательно внешне, формально, эстетически, но либо по проблематике, либо просто по вот этому художественному восприятию, по интонации. Не обязательно близко фильмам даже Юткевича, но близко Юткевичу, и он это выделял, и вот, безусловно, он с симпатией относился, кстати, к ранней работе, тоже был художественным руководителем у Абалова и Мильярова на, в общем-то, кажущейся такой непритязательной комедии конца 50-х годов «Тихой пристани», которая, это вообще довольно такой странный случай, кажется, что такая совсем комедия, но тем не менее, комедия о двух пожилых людях, которые пытаются как-то адаптироваться к жизни на пенсии. Тем не менее, картина в те годы даже была отмечена именно как по-хорошему, в хорошем смысле сентиментальная, как картина трогательная, была отмечена молодым. И молодые ученики, тогда студенты в ГИКа, в общем-то, эту картину приняли очень хорошо. И Юткевич радовался, что есть такое вот это совмещение поколений, с другой стороны, вот эта трогательность какая-то, и там изобретательность есть, и может быть, при том, что картина, в общем-то, еще не совсем такая сложившаяся, еще не совсем взрослая, она рождалась из учебных работ, но тем не менее она Юткевичем выделялась, и она действительно для своего времени характерна и любопытна. Что касается Сахарова, то у Сахарова довольно сложно так сложилось его творчество. Он был, вот они сначала Шенгела и вместе поставили несколько картин, и я как раз сегодня упоминал, и «Ледяное сердце», и «Снежную сказку», и далее Сахаров все время оказывался в 60-е годы вроде бы таким фоном, он все время оказывался режиссером, который повторяет какие-то темы, только что заявленные, и повторяет достойно, хорошо, но вот прозвучали «До свидания, мальчик» и «Калика», и через год выходят «Чистые пруды» Сахарова, где, в общем-то, сходная проблематика, сходная интонация, сходная смена, но уже «До свидания, мальчик» абсолютно чисто сложившийся фильм. «Чистые пруды» выглядели, в общем-то, такой не самой обязательной вариацией, при том, что картина сама по себе абсолютно достойная, приличная, с хорошими актерскими работами. Вот у Сахарова в 60-е годы вот так складывалось странно, и в 70-е годы он оказался, в общем-то, среди режиссеров, которым доставались такие официальные темы. Он в начале 70-х снимает фильм «Человек на своем месте», который вроде показывает вот тот самый образ делового человека, который так навязчиво искали в начале 70-х годов, тем более были более интересные находки, это был такой более сложный, хотя тоже абсолютно профессионально грамотно сделанный. Сериал в конце 70-х годов на волне популярности, если так можно сказать, в кавычках, небрежной оценки нет. Сахаров делает огромную эпопею «Вкус хлеба» о покорении Целинных земель, которая была обязательной, которая для посещения, культпоходы и так далее, в 79-м году. И, в общем-то, какое-то обретение собственного имени у него происходит уже сильно после того, как он был учеником Юткевича, уже после долгой биографии, наверное, в середине 90-х годов, когда он экранизирует повесть Пушкина «Барышня и крестьянка». И фильм, который тогда, в середине 90-х, воспринимался, с одной стороны, было недоумение, как при любой экранизации, почему такая лаконичная проза превратилась в такой длинный фильм, с одной стороны. С другой стороны, он, будучи при этом среди экранизации, будучи абсолютно не постмодернистским, а абсолютно традиционным, он оказался на острие, а в этот момент как раз постмодернизм входил в массовую культуру в 90-е годы, и он был, опять же, с недоумением. И, наконец, применительно к тому, что действие происходит в дворянской усадьбе, он очень во многом отвлеклись все на обсуждение того, он славянофильский или он не славянофильский, или он державнический, и вот какие-то политические такие его пытались своим сделать, скажем так, почти националисты, на что Сахаров, разумеется, не шел, чего в общем, фильм совершенно не дает, а при том, фильм, если вне вот этих вот наслоений 90-х годов, в котором он очень не вовремя очутился, в общем-то, это как раз картина, где есть сбалансированность, где есть, опять же, где есть, наконец, своя интонация. И эта интонация не политическая, не утяжеляющая бытом, как это кажется даже на первый взгляд, а это интонация вот этой вот гармонии с миром персонажей, и это не оправдание крепостников. А это именно не политическая такая тема поиска вот этой самой гармонии, которая и в общем-то пересоздание мира, потому что там же, ну, как известно, пушкинская героиня, она наряжается, и она мир вокруг себя пересоздает. И это, в общем-то, то самое тоже творческое начало, которое преображает мир вокруг. То есть, в общем, Сахаров приходит к той же теме, которая уже тоже от Юткевича шла, но только и тоже на своем национальном материале, как Шенгелая в каком-то смысле в «Необыкновенной выставке». Но только это происходит в очень неудачное время, и в этом смысле фильм оказался вот в каких-то таких вульгарных спорах, и, в общем-то, от этого отчасти пострадало его восприятие. Но, может быть, сейчас вот уже раз прошло, и вот, к сожалению, это произошло в самые последние годы, потом ему предложат тоже на историческом материале сделать, но там будут продюсеры диктовать такое музыкально, в общем, такое поп-музыку, совмещение и так далее, будет несравнимо менее удачная картина на этом месте, которая, кажется, у него последняя. И, в общем-то, у Сахарова вот такая биография в этом смысле интересная, тоже и своеобразная. И что касается Чухрая, то Чухрай учился в предыдущей мастерской, которая была в конце 40-х годов. И действительно, он единственный в той мастерской. Если все говорили, что да, они ученики и Юткевича, и Рома, это мастерская, которую Юткевич довел до середины, его выгнали из ГИКа как во время борьбы с безумными космополитами, которая была в 49-м году, и пришел Ром. И Ром заканчивал мастерскую. И все ученики мастерской говорили, что они ученики и Юткевича, и Рома, и кто-то даже с Юткевичем был ближе, и вся группа сочувствовала Юткевичу, когда его выгоняли в 49-м году. И только Чухрай, который тоже сочувствовал, который с гражданской позиции, он неоднократно говорил, что он считает несправедливым увольнение Юткевича, он считает, что это, что нельзя было так делать, и он по-человечески сочувствовал Юткевичу, и с другой стороны, он говорил, что как для художника, для него, как ни странно, это казалось полезным, потому что с Ромом он больше нашел близость, нежели с Юткевичем. И он себя учеником именно как художник считает только Ромом. Это вот у Чухрая, это его право, его позиция себя. И при том, что в отношении Юткевича в ситуации увольнения Чухрая держался абсолютно на стороне.
Так что мы покажем Чухрая, когда
будет. И когда будут ученики Рома.
Да. Халыча. Мы не знаем, когда это будет. Сейчас еще решаем, в следующем году или может быть через год. Но в любом случае, рано или поздно это произойдет. Если эта программа будет продолжаться. Она будет продолжаться, если будет больше зрителей, честно могу сказать, потому что, к сожалению, на советское кино ходит не очень хорошо. Я понимаю, что это не претензия, потому что я здесь вижу 90% тех, кто ходит к нам постоянно на этот цикл. Но вот тем не менее, почему-то, к сожалению, эта программа вызывает меньше интерес, чем мы, несмотря на свою бесплатность даже, чем мы предполагали, когда ее запускали, все-таки советское кино для большинства, особенно молодых, связано с какими-то другими именами, а не с теми именами, которые мы пытаемся кооптировать как бы в более широкую аудиторию. Пожалуйста, если еще есть какие-то вопросы. Да?
А Маяковский смеется, как-нибудь покажете?
Ну, как-нибудь, но только пока не знаем к чему. Как-нибудь покажем, наверное.
Ну, уже не к 115-летию.
А?
Не к 115-летию. 120-летию. Мы его показывали довольно давно, правда, когда
вы знаете,
в музее кино мы показывали его, как ни странно, в соседнем помещении во время Московского книжного фестиваля в рамках...
Да. У нас была программа про Юткевича. У нас в следующем году будет большая выставка в Третьяковке здесь, которая будет второй в цикле задуманных выставок, посвященных советскому искусству. От оттепели до перестройки это будет выставка, которая теперь будет называться «Это было навсегда». Будет она посвящена искусству застоя. Вот. Ну, может быть, в рамках вот кинопрограммы этой выставки.
Учитывая, что в искусстве застоя не было. Застоя,
да. Но мы на самом деле планируем основную программу к этой выставке сделать, если нам утвердят, продолжая вот эту линию новых волн в национальном кинематографе. И даже немножечко, может быть, вернуться назад, если получится договориться, потому что она действительно вот одна из национальных школ, даже две национальные школы, они начинаются в оттепельное время и продолжаются как бы и условно застойное. Мы хотим сделать более-менее представительную программу по украинскому поэтическому кино, начав, естественно, с 60-х годов и продолжив до конца 70-х. И вторую программу, вот, связанную, опять-таки, мы с Артемом в прошлый раз об этом говорили, с тем, что показывали фильм «Карика» с молдавской школы, которая тоже в начале вот, начинается совсем в ранней оттепель, но больше связана именно с деятельностью, ну, собственно говоря, только с деятельностью Михаила Наумовича Карика, а потом как раз вот после, в конце 60-70-х годов, да, возникают, собственно, молдавские имена, хотя там тоже все было очень сложно, и у Дезд-Латяну из Кишинева абсолютно был. В общем, по большому счету, можно сказать, что и украинские, и молдавские новые волны были разгромлены, причем они были разгромлены не из Москвы, а местными товарищами. Вот, как была разгромлена та же самая Муратова, о чем мы сегодня снова вспоминали. Это такая трагическая тема, но мы хотим о ней поговорить очень осторожно, политкорректно, потому что вы тоже поймите, мы в основном делаем все программы в сотрудничестве с посольствами, с национальными студиями, иначе мы не получим фильмов. Вот, но тема очень важная для этого периода, и вот мы хотели сосредоточиться на этом, если у нас получится, но почему бы не сделать каких-то исключений и не показать, например, того же самого Пуковского смеется, хотя я не обещаю, что это будет в ближайшее время.
Ну, какому-нибудь авангарду, ну, какому-нибудь музыкальному. Какой-нибудь комедийному.
Я заявку понял, вот, но вот сейчас пока не могу сказать, когда это будет и в связи с чем. Мы планируем, если у нас получится в самом начале следующего года, но, собственно говоря, здесь одно единственное «но», мы должны проверить копию, потому что вроде как неплохая по цвету копия на Орва сюжета для небольшого рассказа. И поэтому мы юбилей Юткевича отметим не 28 числа, когда он произойдет.
Не через неделю,
у нас слишком много событий уже намеченных нашими международными программами, просто раньше, чтобы зрители, ну, не делать параллельно. Меня все просят, и вы в том числе, не ставить какие-то два событийных показа, так что, ну, которые единичны, так чтобы они друг друга перекрывали в разных залах. И мы, может быть, в январе покажем вот сюжет для небольшого рассказа, и Артем тогда Станухевича.
Просто, да, просто дело в том, что вообще цикл Московской школы кино строится таким образом, что поначалу показывается один фильм учителей, дальше уже фильм учеников. Но здесь именно за юбилей Юткевича планировался вот этот вот по скрипту, поскольку 28 декабря юбилей Юткевича, но в январе зато юбилей Чехова, который ему как раз и посвящен фильм «Сюжет небольшого рассказа». Именно поэтому этот фильм позднего Юткевича и выбран с тем, чтобы совместить 115-летие.
Да, ну и у нас еще один юбилей в следующем году, который тоже, в общем, я надеюсь, что нам удастся эту программу утвердить, хотя, ну, это так, скорее, вот, делюсь мыслями. Мы хотим сделать, конечно, кинолениану, кстати, 150-летию со дня рождения Владимира Ильича. И, соответственно, у нас снова появятся фильмы Сергея Ильича. Поэтому, может быть, таким образом еще...
С сегодняшним юбилеем показ грузинского фильма никак не был связан, Шенгелая абсолютно антисталинский сделал.
Нет, естественно, естественно, конечно, это абсолютно случайность совпадения. Вот. Но задумка сделать вот этот ленинский цикл у нас есть, потому что, к сожалению, этот зал очень активно занят на лекционную программу, поэтому у нас пока не получается здесь выстроить несколько линей кинопрограмм. Мы стараемся, но, в общем, все сложно, потому что активности у галереи уже слишком много, огромное количество мероприятий проходит параллельно, связанных и с кино, и с живописью, как бы с основной темой, естественно, галереи, и с музыкой. Вот. Единственное, что я еще могу порекомендовать, здесь сейчас начались три вечера, вот, сделаны к юбилею Геннадия Айги, и в том числе будет киновечер, на котором будет Майна Александровна Разбежкина, и они будут рассказывать про Айги и кино. Уже был вечер Айги и литература, будет еще вечер Айги и музыка. И вот на следующей неделе, нет, когда на следующей неделе, завтра здесь будет вот еще один вечер, тоже посвященный Айги и кинематографу, и будет здесь Разбежкина. Вот. Пожалуйста, если еще какие-то есть вопросы, относящиеся к школе Юткевича и к Московскому школам кино. Есть у кого-то? Если нет, да, я хочу просто напомнить всем остальным, что у нас продолжается еще несколько ретроспектив по истории отечественного кино. У нас продолжаются ретроспективы Кирбёрна Муратовой. Следующую субботу мы будем показывать «Астенический синдром». И она возобновится уже в фильме 90-х и 2000-х годов в следующем году. Соответственно, кроме того, у нас на следующей неделе пройдет еще один показ ретроспективы к столетию Юрия Яровика, который... Я уже вспоминал, мы будем показывать очень редкий фильм, снятый для эстонского телевидения. Актер Йолер. Этот фильм считается одним из знаковых в биографии Ярвита, но в связи с тем, что он делался для телевидения на эстонском языке, он никогда не показывался для русскоязычной аудитории. И специально, благодаря нашим коллегам из Сталина, мы вот сделали русские субтитры. Этот фильм мы будем показывать в среду. Это будет... Ну, в каком смысле, можно сказать, премьерный показ для русскоязычной аудитории, несмотря на то, что фильм снимался в 60-х годах. Кроме того, у нас продолжается ретроспектива Олега Ивановича Борисова, она тоже, как ретроспектива Юлии Яру, это приурочена к юбилею, только к 90-летию, тоже перейдет на следующий год. И на следующей неделе у нас завершается ретроспектива классики японского кино Йодзи Ямада. Мы покажем сразу три его фильма, во вторник, в четверг и в субботу. Во вторник, наверное, самый известный его фильм позднего периода творчества «Сумеречный самурай». Мы будем показывать ее в 30-метровой копии, которая приехала к нам из Токио. Это единственный его фильм, который был в прокате в постсоветское время, потому что его, в общем, прокатывали его фильмы в 70-е и 80-е годы. Но вот в 2000-х был только «Сумеречный самурай». И завершим мы программу 28 числа, премьера его нового фильма. Это 50-й юбилейный фильм цикла «Тора Сан», премьера которого прошла на Токийском фестивале вот буквально месяц назад, он открывался этим фильмом. А в прокат этот фильм в Японии выходит 27 декабря, и буквально на следующий день будет премьера у нас в России. Так что это такая мировая премьера, это действительно беспрецедентное событие. Я уже видел немножечко фильм, потому что мы копию уже получили. Вот, не смотрел еще целиком. Там очень интересные приемы совмещения исторических кадров. Ну, то, что сейчас позволяет делать графика. В общем, для тех, кто не знаком, я, может быть, скажу, что исполнитель главной роли в этом своеобразном сериале, который Ямада Киёси Ацуми, его звали, с 69 года снимал по 96 год, он ушел из жизни 25 лет назад, и, соответственно, сериал закончился. И вот сейчас, в 2019 году, используя вот эту общую японскую ностальгию по тому времени, по времени экономического бума и технические возможности, плюс материалы, которые не входили в фильмы или сняты в других фильмах, он снимает фильм, действие которого происходит в наше время, но при этом там появляется реальный Киёси Ацуми, он это совмещает в одном кадре, вот как он это делает, как он делает такой фильм воспоминания о своих фильмах. Это очень интересный прием, во многом беспрецедентный, кстати говоря, в мировом кинематографе. Ничего подобного я вспомнить не могу, поэтому я вот, как бы приглашаю вас прийти на этот сеанс через неделю, смотреть этот фильм. Ну а потом мы уже мы будем показывать кино в инженерном корпусе на нашей основной площадке. 1 числа только будет, 31 не будет, потом 30 выходной всегда в понедельник, конечно, 30-31 первого показа не будет. Со 2 будут фильмы проката, будут фильмы об искусстве, будут Петсон и Финдосы для детей. А наша образовательная программа мы возобновим с 11 числа, после того, как люди вернутся с каникул, и мы продолжим наши программы. И в конце января у нас откроется большая ретроспектива Вима Вендерса, которую мы подготовили вместе с Гёте-институтом. Многие фильмы будут показаны от реставрированных копиях с русскими субтитрами, но уже, естественно, в DCP-копиях, что-то мы покажем с пленки. И мы очень надеемся, что, несмотря на то, что Вендерс запускается с новым фильмом, он все-таки выразил согласие найти в своем расписании какую-то дырочку и приехать в Москву и представить, ну, если не начало ретроспективы, вот не получится, но во время этой ретроспективы, которая будет идти до марта, один или два своих фильма, поэтому мы ждем Вендерса в Москву и надеемся, что это будет подарок для всех, кто любит его кинематограф, а перспектива будет большая, в ней точно будет больше 20 фильмов, а может быть и еще больше. Сейчас вот нужно просто, ну, все классические фильмы с конца 60-х по конец 80-х будут, кроме «Хэббита», к сожалению, потому что там сложности с правами. А вот что касается позднего творчества Вендерса, к которому неоднозначное отношение, но, в общем, мы пытаемся тоже по максимуму что-то сделать, это просто гораздо сложнее, но надеемся, что эта программа вызовет большой интерес, так что следите за рекламой на сайте галереи, кнопочка «Кино», и там о всех наших показах всегда рассказывается, те билеты, которые за деньги можно купить онлайн, ну а программа по истории советского кино у нас проходит традиционно бесплатно, и билеты за полчаса здесь или в малом зале, или в большом зале, в западном крыле новой Третьяковки или в инженерном корпусе просто можно взять кассы, подойдя и сказав, что вы пришли смотреть кино. Спасибо вам большое, спасибо Артему, да, всех с наступающим Новым годом, вот, и смотрите кино Третьяковки.